Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, это программа «Револьвер», и с нами сегодня политик, историк, политолог Сергей Станкевич. Сергей Борисович, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит и Москва», латиницей в одно слово, там есть наверху кнопка «Вступить», вы вступаете. И сразу смотрите, что у нас в студии происходит. Еще можно в ВКонтакте, в официальной группе и в Рутюбе. Давайте же, наверное, начнем, Сергей Борисович, с шестого пакета санкций, который уже продумали. Возможно, придумали еще и седьмой, и восьмой пакет санкций. Вот. Только как выясняется, и я это наткнулась на такую публикацию, кстати, позавчера, по-моему, в Блумберге даже, то есть это не наши умозаключения, а иностранные. Смотрите, санкции не делают страны менее агрессивными. Об этом говорят уроки истории. Это уже заметки в Блумберге. То есть, а цель-то этих санкций какова? Чтобы страна стала менее, с точки зрения тех, кто вводит санкции, менее агрессивной, более податливой? Или для чего это делается?
С помощью санкций еще ни одну страну не удалось победить и к чему-то принудить. И, собственно, и смысл санкций в том, чтобы максимально ослабить. Вот этой цели и добиваются организаторы санкций. Действительно, идет речь сейчас о шестом уже пакете от имени Евросоюза. Пока он не согласован. Будет ли дальше седьмой, восьмой? Наверняка будет. Это давление, которое наращивается поэтапно. Вот что касается шестого пакета, самое существенное в нем – это попытка ввести нефтяное эмбарго от Европейского Союза. Значит, Европейский Союз, напомню, завис... А дальше, кстати, и газовое намечается эмбарго. Европейский Союз на 30% зависит от российской нефти и на 40% от российского газа. Отказаться от российской нефти одним странам попроще. Ну, скажем, Франция уже отказалась, но там порядка 9 только процентов импорта приходилось на Россию. Примерно по таким же мотивам отказалась Австрия. А вот некоторым странам, ну, категорически невозможно. Скажем, Венгрии, скажем, Словакии, которые критически зависят от российской нефти.
Ну, Германию сюда же можно.
С Германией немножко сложнее. Еще добавлю в этот ряд Болгарию и Чехию. Вот при обсуждении пакета санкций шестого, номер шесть, пакет номер шесть, да. Символично. Значит, вот там как раз основные споры и пошли по поводу того, что эти четыре страны такого удара их экономика не выносит, поэтому сколько дать им отсрочки? Вот для всех эмбарго, а для вот этих четырех стран, ну, там речь идет о 20-22 месяцах, ну, просят они даже 30 месяцев, а Венгрия, скажем, настаивает, чтобы вообще ее вывели из нефтяного эмбарго и оставили в покое. Угу. И только в этом случае готова Венгрия проголосовать, а там все же решения единогласно принимаются, проголосовать за шестой пакет. Так. Вот об этом идет речь. Что касается Германии. Германия действительно может существенно сократить закупки нефти из России, но полностью выйти раньше конца года тоже не получится. Но самое главное, что ее все-таки удалось продавить на само обсуждение этой темы, раньше они отказывались. Вот по газу тут уже другой вопрос. Тут и Германия встанет на дыбы и точно добро не даст. Иными словами, на сегодняшний день пакет номер 6 не согласован на работе. Дискуссии сегодня еще продолжатся, а, скорее всего, окончательное решение будет принято на встрече Евросовета на уровне глав государств. Этот пример, это, по-моему, если я правильно помню, 30-31 мая должна состояться такая встреча глав европейских государств. Там, видимо, они и поставят точку в перечне мер, принимаемых против России.
Но в данном случае, Сергей Борисович, все-таки вот это единодушие европейское, можно, я думаю, о нем говорить. Многие же задаются вопросом, скажем так, почему Европа в таком едином порыве тоже начала вводить санкции, которые и на ней сказываются. Мы не будем сейчас как бы там поясничать или говорить, а, так им и надо, они прежде всего себя душат, а потом нас душат или всех вместе душат заодно. Вот. Но сам факт, вот как вы объясняете, вот это единодушие европейцев в части того, что санкции вводятся, причем болезненные для обеих сторон.
Да, я хочу сразу сказать, что нам бессмысленно бравировать тем, знаете, как «нам не страшен серый волк», была такая детская сказка. Вот бессмысленно бравировать, что эти санкции нам вообще как с гуся вода и никакого ущерба не наносят, даже крепче мы становимся. На самом деле это чувствительные вещи. Нефть – это ключевой источник экспортных поступлений в наш бюджет. Это они до дорогого добрались. И просто, скажем, перекинуть нашу нефть, которая идет в сторону Европы, на восток, чем мы, собственно, и занимаемся, можно только отчасти. Да, кое-что заберет какие-то объемы Индия, и она это делает. Кое-что возьмет Китай, и он делает, хоть и в меньшей степени, это мог бы взять и побольше. Вот. Но это не компенсирует нам тех потерь, которые мы понесем от нефтяного эмбарго со стороны Европы. И более того, мы, если идем на восток, мы серьезную скидку даем, азиатскую. Довольно серьезно, если сегодня цена нефти марки Brent, это такая эталонная марка, порядка там 107-109 долларов за бочку, то мы от этой эталонной цены для азиатских наших покупателей, например, для Индии, даем скидку 30-35 долларов. На бочке.
Треть, это получается,
колоссальная,
да.
Колоссально. Ну, по-разному. Там несколько частных компаний покупают, полтора десятка. По-разному мы торгуемся, в зависимости от условий поставки. Но это колоссальная скидка, и это довольно серьезные потери на такого рода торговле. Выдерживает Россия? Выдерживает пока что. Отчасти рост цены компенсирует потери по объемам экспорта. Но надо отдавать себе отчет, что придется затягивать бюджетные пояса. И если этот процесс будет бесконечным, а пока конца ему не видно.
При том, что Центральный банк динамично позволяет, по крайней мере, значит, у себя на графиках доллару ослабляться и евро, и тоже многие говорят, что это, конечно, привлекательно с точки зрения закупки импорта. С другой стороны, это не очень привлекательно с точки зрения того, что наши экспортеры будут иметь меньше валютной выручки. Но, понимаете, и с третьей стороны можно сказать, ну нельзя же все равно всегда в одно горло есть. Очень долго ели, поэтому, может быть, и сейчас именно такой рубль, который, по крайней мере, демонстрирует нам Центральный банк, а не, правда, обменные кассы, он, может быть, и тоже неплох.
Ну, курс рубля в значительной степени завышенный на сегодня, на мой взгляд, в значительной степени. Это вынужденная ситуация, нам обрезали импорт. Нас лишили возможности, так как мы хотели бы, закупать по импорту то, что нам нужно. Ну, в этой связи валюта остается внутри страны и давит на курс. Это ситуация вынужденная, отчасти искусственная. Центробанк пытается с ней, кстати, бороться в последнее время, ослабляя ограничения на операции с валютой. Понятно, что она надолго не установится.
Стратегический инвестор пишет, разверните ситуацию в другую сторону. Санкции направлены не против России, а для того, чтобы помочь западным странам поскорее научиться жить вообще без России, исключив ее из общего мирового экономического пространства. Нет для них такой страны. Мне кажется, это странно, хотя, с другой стороны, поразительно, как бы готовность европейцев, европейских элит с таким вот азартом, фактически азартом отчаяния или отчаянным азартом уничтожать партнерство с Российской Федерацией как базе. Вот, политически фактически. Но как бы цель отмены целого государства, мне кажется, это не совсем верная трактовка.
Ну, тем не менее, постановка-то вопроса правильная, она имеет под собой какие основания. Вот последние года два в Соединенных Штатах Америки сначала, а затем это перекинулось чума и на Европу, вошла в действие так называемая культура отмена, cancel culture. Смысл в том, что если евроатлантическому сообществу так. что-то не нравится, какое-то явление в политике, в культуре или в экономике, то они все объединяются и начинают изолировать и игнорировать, исключая из нормальной жизни этот феномен, который им не понравился. Зачастую это касается, там, допустим, средств массовой информации, отдельных ученых, отдельных артистов и так далее. Но вот сейчас действительно эта попытка исключать из жизни, исключать из цивилизации, исключать из общения нормального, исключать из хозяйственного оборота, из мировой экономики целую страну, и немалую страну, не по размерам территории, не по размерам экономики. Вот эта попытка предпринимается впервые. Причем на примерно половину мира это отчасти удается сделать. Угу. В той или иной степени вынуждены присягнуть вот этому походу по, с целью исключить Россию из мировой истории. К этому походу примкнули многие страны. Мы сейчас об этом, может быть, позже подробнее скажем. Коалиция Рамштайна – очень серьезная штука, которую мы тоже увидели в последнее время. А вот вторую половину мира теперь тоже остается, так сказать, к этому подключить. Есть страны, которые упорно не желают примыкать. Скажем, мы упоминали Китай и Индию. Можно упомянуть также Мексику, которая демонстративно отказалась примыкать, ну, скажем, там, Бразилию и Колумбию, там, крупные такие латиноамериканские страны, и еще целый ряд стран, в общем, полмира пока к этому походу с целью исключения не примкнуло. И здесь еще предстоит побороться, и я надеюсь, что наша дипломатия здесь себя проявит свои лучшие качества.
Вот здесь важно еще, знаете что, Сергей Борисович, мы можем сколько угодно рассуждать о том, что они пытаются нас отменить, им не нравится, кто-то говорит, давайте каяться, кто-то говорит, нет, давайте газ отключать и так далее. А мне кажется, что здесь есть такая штука, что по правилам, которые предлагаются, тоже можно играть. Но играть не в обиженку, вот действительно ключевое, не в обиженку играть, а использовать некие уязвимые места, которые все равно присутствуют даже у самых сильных. Ну, взять, опять же, нефть, взять газ, не отключать ни в коем случае, а вот, там, условно, до поры до времени, да, но не сейчас, вот. А использовать в плане того, что, ну, хорошо, отказываются от наших энергоресурсов. Но существует потолок производства, значит, продуктов из углеводородов. Существует потолок. Значит, и цены будут расти в какой-то момент на СПГ, потому что там и на мазут будут расти цены, на все будут расти цены. Но мне кажется, что есть определенная проблема, что то ли мы не умеем играть по их же правилам, то ли действительно мы выбрали тактику обиженных. За нами правда, отступать некуда, но мы при этом обижаемся на то, как вы себя ведете, поставляете оружие Украине, пытаетесь нас отключить от всего, а мы такие гордые и так далее. Может быть, мы правда не можем играть пока?
Мне нравится этот ваш настрой. Я целиком с ним солидарен.
Так.
Именно так и надо. Нужна, всегда нужна позитивная программа и ее активное продвижение этой позитивной программы. Действительно, не надо помогать изоляторам России нас успешнее изолировать. Она стынется в позу и говорит, ах так, ну, значит, все, вон отсюда, вон из Европы, сюда я больше не ездок, карету мне карету. Поехали на восток. Значит, действительно, переброска наших каких-то товарных потоков на восток — это естественное и нормальное дело, но кроме того, надо обязательно предлагать определенную позитивную программу. Надо внятно говорить, что Россия не просто так вот вошла в конфликт со значительной частью евроатлантического мира, а Россия настаивает на правильном и справедливом миропорядке. Мы боремся за миропорядок, мы строим его на иных справедливых и разумных
так
основаниях.
Так это не про позитивную повестку, это, я скорее говорю, знаете про что, Сергей Борисович, использовать уязвимые моменты в, даже в публичной политике, и в экономике тех государств, с учетом того, что у нас все равно инструмент такой есть. То ли мы не умеем им пользоваться, то ли мы пока этого не видим. Но тактика действительно того, что мы будем просто обижаться, а если что, переориентируемся на Восток, но там тоже могут воспринимать, а на каких условиях, простите, вы будете этим заниматься? Вот, чтобы не было позиции, знаете, какого такого уязвленного самолюбия, немножечко заискивающего перед восточными партнерами. Вот, мне кажется, вот здесь существует проблема. А может быть, она как раз и выработается именно сейчас, потому что, ну, миропорядок меняется? Меняется довольно стремительно. Вот, мы отстаиваем свою, да,
политику. Пока он старый миропорядок распадается. Вот тот, который был основан, я его называю Ялтинско-Хельсинский миропорядок, который был основан на итогах Второй мировой войны в значительной мере, на институтах тогда созданных в виде там ООН и ОБСЕ. Вот этот миропорядок, он распадается без адекватной замены. И на руинах этого миропорядка как раз и может новая мировая война, к сожалению, грянуть. Мы видим определенные приготовления в этом направлении. И мы видим даже то, что психологический барьер вот к войне, который существовал в прежнем распавшемся миропорядке, психологический барьер, что мы упорядочили мир и построили систему безопасности, чтобы Третьей мировой войны ни в коем случае не случилось, вот этот психологический барьер, он тоже рухнул. И на войну смотрят как на уже нормальный к применению готовый инструмент, и что его можно просто расширять и наращивать. Вот это плохо. Напомню, что состоялись два очень важных таких рубежных события, которые поменяли ситуацию и поменяли характер тех событий, которые происходят в Украине и вокруг нее. Произошел Рамштайн и Ленд-лиз. На опорной авиабазе, американской авиабазе, но НАТО тоже ее использует, Рамштайн,
Германии,
на
да.
территории Германии, собрались главы и представители 40 оборонных ведомств стран мира. Там, кроме НАТО, в НАТО 30 стран входит, там были еще и не НАТОвские страны. Ну, скажем, Япония и Австралия, это понятно, у них отдельные договоры оборонительные с Соединенными Штатами, но там засветились и страны, которые там ни в коем случае не должны были быть. Например, Израиль присутствовал там в Рамштайне, а также Финляндия и Швеция, например. Пока все еще нейтральные страны. А смысл этого собрания состоял в том, чтобы создать коалицию. Формально повод звучал, что это коалиция для коллективной помощи Украине вот в этих военных действиях, а по сути, по своим последующим решениям, это вылилось в то, что создается коалиция для нанесения военного поражения России. Именно так многие участники встречи формулировали цель, и после нее продолжают именно так формулировать. Мы боремся за то, чтобы военный конфликт в Украине был решен в пользу Украины, чтобы России было нанесено поражение, и только в этом случае...
Причем на поле боя, да, на поле боя.
Возможно, какие-то переговоры.
Но вы сами как это рассматриваете? Вот даже вот эту коалицию, которая в Рамштайне собиралась. Ну хорошо, тогда сообщалось еще просто про оружие, да, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, она заявляла о намерении Германии тогда, правда, передать Украине, например, 50-35-миллиметровых зенитных самоходных установок «Гепард», которые были сняты с вооружения Бундесвера еще там 10 лет назад. Вот, другие страны тоже к этому подключались. Там американцы дальнобойное оружие собираются поставлять. Но в данном случае, то есть война с Россией до последнего украинца. Ну, примерно так это выглядит.
Ну, пока действительно эта коалиция Рамштайна, которая там возникла, она намерена ограничивать эти боевые действия и постараться их удержать в рамках территории Украины. Но вовсе не факт, что так это и будет дальше продолжаться. Смотрите, что было создано. Был создан постоянно действующий рабочий орган этой коалиции. Он каждый месяц будут на высоком уровне собирать эту коалицию Рамштайна. А на рабочем уровне они работают ежедневно и координируют поставки. Да, действительно, у Германии немного можно чего поставить из современного оружия, она открыто это говорит устами своего министра обороны, но сам факт того, что Германию продавили на поставки тяжелых вооружений, на поддержку этой идеи, а ранее она довольно долго сопротивлялась, и на Германию вся Европа смотрела на ее позицию, сам факт, что встреча произошла, хоть и на американской базе, но на территории Германии, и что штаб этой новой коалиции, нацеленной на нанесение военного поражения России, действует снова с территории Германии, как будто и не было уроков Второй мировой войны. Вот это очень тревожная ситуация. А в подкрепление вот этому факту создания коалиции Рамштайна состоялось еще одно важное событие. Американский конгресс очень дружно проголосовал в истекшем месяце, в апреле, за принятие закона о ленд-лизе. Вообще жутковато даже то, что они используют этот исторический термин и исторический закон, который применялся в годы Второй мировой войны, и ленд-лиз тогда использовался для поддержки Советского Союза в войне против гитлеровской Германии, а теперь закон с тем же названием и политика с тем же заголовком развернута против России фактически. И там уже, в этом американском законе о ленд-лизе, там речь идет не о оружии старом каком-то, снятом уже с вооружения и с производства. Речь идет о самых современных видах вооружений. И дано полное право президенту Соединенных Штатов использовать 33 миллиарда долларов в течение 6 месяцев, в том числе 20 миллиардов только на оружие и боеприпасы, для того, чтобы обеспечить самым современным оружием нынешней власти в Киеве. Вот в сочетании с коалицией Рамштайна это все очень серьезная комбинация, которую, с моей точки зрения, открывает дальше прямой путь к возможности, к риску возникновения Третьей мировой войны со всеми вытекающими из этого трагическими
подождите, Сергей Борисович, а что принципиально должно произойти, чтобы действительно стороны поняли, что вот оно началось? Потому что даже сейчас поставки оружия из третьих стран на территорию Украины рассматриваются Российской Федерацией как опосредованное участие, и, значит, там предупреждают, что это будет уничтожаться, это уничтожают то в ангарах, то, значит, на железной дороге и так далее. Кто-то обвиняет, что не так активно это происходит, вот, но в любом случае. А мы сейчас находимся действительно как бы в том периоде, что вот должны вещи назвать своими именами, оно же уже идет.
Вот смотрите, оно уже идет. И оно уже наползает и нагнетается. А вот что касается нашей реакции и нашей способности называть вещи своими именами, этого, к сожалению, нет. Это не наблюдается. Вы правильно отметили эту особенность. Вы знаете, после Рамштайна и после Ленд-Лиза никакого консолидированного заявления со стороны России как государство, со стороны главы государства или со стороны МИДа российского не последовало.
Никакой Минобороны, официальной... нет, подожди, Минобороны заявляла, что они там...
Подождите, Минобороны – это Минобороны. Я сейчас говорю о государственной внешней политике.
Так.
Значит, наш МИД, на мой взгляд, совершенно напрасно втягивается в какую-то перебранку, в какую-то ругань по частным вопросам, там, по поводу генеалогии Гитлера, там, зачем-то мы ввязались в полемику, наши мидовцы, еще по каким-то поводам нас обидели, мы ответили. А вот по такому важнейшему вопросу, как создание коалиции Рамштайна для нанесения, они открыто декларируют, военного поражения России, по такому вопросу, как принятие закона о ленд-лизе, который открывает путь для потока просто самых современных вооружений на территории Украины, причем эти современные вооружения могут доставать на значительную глубину территорию России. Вот по этому поводу внятной ноты какой, официального заявления какого-то от имени руководства России не последовало.
Сергей Борисович, давайте после новостей.
Я удивлен невероятно этим.
Давайте после новостей продолжим. Сергей Станкевич с нами, программа «Револьвер», информационный выпуск, продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица программы «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Историк, политик, политолог. Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК Латиница» в одно слово, в нашей официальной группе ВКонтакте и в Рутюбе, соответственно. И несколько сообщений. Сергей Борисович, накопились от наших слушателей сообщений. Давайте в режим блиц, хорошо?
Давайте.
Так, еще. Спросите, допустим, мы завершаем военную спецоперацию так, как нам надо. Будут ли отменяться санкции, примерно в какие сроки?
Значит, вот с этим произошли серьезные изменения. И с этим обстоятельством по поводу отмены санкций. И вообще, так сказать, с перспективами завершения войны. Во-первых, изменения произошли в позиции Киева, в позиции администрации Зеленского. Если вы помните, то во время прямых переговоров в Стамбуле прозвучали следующие слова. Более того, они не просто прозвучали, они были переданы в письменном виде, в виде проекта документа, исходящего из Киева, что я всячески приветствовал. Значит, и там говорилось о том, что готов Киев рассматривать такие вопросы, как внеблоковый и постоянно нейтральный статус Украины, угу, в случае завершения конфликта, в обмен на гарантии безопасности с участием России как гаранта безопасности. И даже говорилось о том, что на неком саммите гипотетическом двух президентов могут быть рассмотрены и другие вопросы, касающиеся статуса тех или иных территорий. Это было позиции, переговорной позиции официального Киева еще не так давно, это конец марта. Что сейчас мы видим? В начале мая, месяц спустя, позиция полностью поменялась относительно и переговоров, и возможного предмета будущего соглашения. Нет, Киев под влиянием этих двух рубежных событий, Рамштайн и Ленд-лиз, делает ставку на победу. Переговоры только в случае, о чем переговоры, звучат такие речи из Киева, только для обсуждения договора о капитуляции России. Значит, только в этом случае мы готовы идти на переговоры, что-то подписывать по поводу капитуляции. О репарациях со стороны России речь идет устами президента Зеленского. А кроме того, там есть в его команде люди, которые добавляют, что нужно еще и посмотреть по поводу территорий. Например, вернуть Курилы Японии, а Калининград, видимо...
Там еще про Ленинградскую область кто-то говорил. Вы знаете, Сергей Борисович, на самом деле, из всего того, что вы перечислили, в принципе, ничего нового. Потому что, если посмотреть, то с распадом Советского Союза бывшие союзные республики, значит, получили вот этот очень соблазнительный нарратив того, что теперь это свобода и независимость от Советского Союза. А ассоциация с Советским Союзом осталась только в отношении РСФСР или России, которая по факту после распада Советского Союза должна была каяться за все то, что, по мнению, значит, критиковавший Советский Союз сделал. И по факту, сейчас мы видим, ну вот вы рисуете сценарий, который есть, да, там Зеленский обрисовал, еще кто-то обрисовал, ничем не отличается вообще.
Все-таки отличие в следующем. Одно дело некие исторические споры. Кто-то где-то так высказался, кто-то иначе высказался. А когда это официальное государственное целеполагание, публично предъявляемое, это все-таки другое. Причем предъявляются эти требования и по поводу капитуляции, и по поводу территориальных уступок предъявляются на фоне идущих военных действий. Это все-таки совсем другое. И, дескать, урегулирование вот без этого не будет. Это принуждение фактически к капитуляции и территориальным уступкам. Понятно, что всерьез, совсем всерьез воспринимать это как нечто, когда-либо имеющие отношение к реальности, не приходится, но всерьез надо принимать то, что это заявляется, что это декларируется без каких-либо оговорок. И это придает совсем другой характер происходящим событиям. Сергей Борисович, это не спецоперация, дорогие как... друзья. Отныне это не спецоперация.
Смотрите, вот вы сейчас говорите теми тезисами, которые мы привыкли слышать от политиков, грубо говоря, прежней формации. Вот, а слова, значит, и приобретает иной нарратив и так далее и тому подобное. А все настолько быстро меняется, что говорит, что вот сегодня эти слова важны, а завтра мы вообще забудем об этом, понимаете? А послезавтра вообще непонятно, что будет. Поэтому мне кажется, что очень часто, скажем так, не слова должны быть точка отчета, что ситуация меняется или какие-то новые этапы наступают, а именно действия. Вот в чем дело. Потому что говорить можно как угодно, называть можно как угодно, но когда речь идет... Понимаете, можно говорить о том, что мы, значит, за мирное разрешение вопроса, поэтому мы поставляем Украине дальнобойное оружие, которое... значит, будет грозить там электростанциям Российской Федерации. Можно назвать это стремлением к миру, понимаете? Но это уже вот немножко Оруэлл.
Ну, вы правы насчет того, что в современной политике и в современных международных отношениях значение слова принижено, и слова действительно девальвированы и часто меняются, даже слова, произносимые главами государств. Но все-таки в политике слово – это действие. Слово имеет значение. Когда формулируется официальное государственное целеполагание, это довольно важно. И я не стал бы к этому как-то легче относиться с поправкой только вот на то, что в этом поколении политиков, которые сейчас действуют, вот они могут так вот порхающим образом, немножко таким хлестаковским, действовать. Чего уж тут говорить. Да, кстати, все-таки я так и до конца не ответил по поводу снятия санкций.
Давайте.
Снятие санкций сейчас официально декларируется вот этой коалицией Рамштайна только после того, внимание, как будет подписан мирный договор на условиях Украины. Вот к этому событию привязывается возможность снятия санкций. И то поэтапного. То есть, нужно убедиться, что мирный договор на условиях Украины сначала подписан, а затем начал соблюдаться. К сожалению, так достаточно ультимативно формулируют свои условия коалиция Рамштайна в лице своих лидеров.
Ну да, но здесь просто еще важен, знаете, какой момент? Многие задаются этим вопросом. То есть, был там, понятно, второй Майдан на Украине. В российском ракурсе, там, значит, с точки зрения как восприятия безопасности, это означало там первый, второй, третий и так далее. С вашей точки зрения, почему, вот, скажем так, России не удалось убедить ту сторону в том, как она видит вопросы собственной безопасности, и что нельзя превращать из государства лимитрофа, значит, государство враждебное по отношению к другому, вот, при том, что Россия, Украина, Белоруссия, да, воспринимались как три единства там славянских народов, вот. Не удалось или изначально не собирались слушать, потому что из Украины изначально нужно было придумать государство, создать именно такое государство, которое бы постоянно бы грозило России, подначивало, провоцировало. Даже Папа Римский, кстати, об этом сказал, что, в общем-то, вызвало настолько острую реакцию, что даже пришлось оправдываться.
Ну, Папа Римский Франциск – человек мудрый, я лично, хотя и человек православный, но к нему конкретно отношусь с глубоким уважением, и не только потому, что вот он в последний момент такие слова произнес, а по всей его миссии, во всем его служении он, безусловно, показывает некий такой высокий уровень именно христианского пастыря. Что касается его высказываний, значит, там опускают обычно первую часть. Он сказал, что я не могу с уверенностью утверждать, что вот именно НАТО виновато в том, что происходит сейчас. Но они действительно, так образ такой любопытный, лаяли под дверью у России. НАТО лаяло под дверью у России. И это могло подтолкнуть, стать дополнительным каким-то толчком и поводом для того, чтобы, значит, Россия вынуждена была прибегнуть вот к этой силовой акции. То есть, это такое публично высказанное, я бы сказал, сомнение по поводу роли НАТО. Говорилось это в том числе и потому, что еще в марте из Ватикана поступило в Москву предложение о визите Папы Франциска в Москву, но не с пастырским визитом, то есть не для того, чтобы общаться с верующими и с христианами, а для того, чтобы поговорить с президентом Путиным о каком-то каком-то мирном завершении конфликта. Ну, да. Если бы это удалось, то после этого папа Франциск отправился бы в Киев и там бы довел до конца свою миротворческую миссию. Честно говоря, мне кажется, что это могло бы быть полезным. Понятно, что здесь масса всяких деталей, которые надо обсуждать. Понятно, что учитывать надо многие обстоятельства, в том числе и обстоятельства, связанные с церковной политикой, при всем том, что папа едет не по церковным вопросам. Надо обсуждать, надо учитывать, надо советоваться, но сама по себе идея, по-моему, заслуживает поддержки и ну, какой-то позитивной, по крайней мере, реакции из Кремля, это было бы неплохо.
Сергей Борисович, а по поводу ленд-лиза хотела до новостей спросить у вас, а вот сейчас спрошу. История с ленд-лизом, там, значит, военная помощь в кредит и так далее. А вы действительно увязываете, какие-то видите параллели между ленд-лизом, значит, времен Второй мировой войны и то, как это закончилось, и ленд-лизом, который сейчас Штаты оформляют в отношении Украины?
Ну, это не я это вижу, это видят авторы этого закона, который так принимался на ура. Сенат вообще единогласно проголосовал, ни одного голоса даже не раздалось против, а в Палате представителей подавляющее большинство, только 10 против там, из 435 членов, а все остальные за. Так что это они увидели, и они в ходе дискуссии увязывали это с ситуацией во время Второй мировой войны. И смысл в том, что даются как бы вот эти самые передовые вооружения, довольно дорогие, они даются действительно в аренду или кредит, или продаются в кредит с большой отсрочкой, потом, когда война завершится, ну, тогда придется рассчитаться, причем рассчитаться только за то, что в ходе войны не будет уничтожено, а то, что уцелеет в ходе войны. Вот. А то, что будет уничтожено, скорее всего, спишут отдельным потом соглашением. Вот эта схема и применяется. Плохо и трагично, что замечательная традиция, родившаяся в годы Второй мировой войны, традиция вот этого антигитлеровской коалиции, этого братства по оружию, этой совместной борьбы с абсолютным злом, которым, несомненно, являлся гитлеровский нацизм, вот эта традиция таким образом сейчас развернута, и в значительной степени вот вся эта позитивная мифология, хорошая позитивная мифология братства по оружию от Второй мировой войны, она поставлена под сомнение, но тень брошена на нее теперь.
Но это просто новый этап, потому что очень странно себя, знаете как, ассоциировать с тем, что было 80 лет назад, с учетом того, что тогда, скажем так, каждая страна наследница того, что тогда происходило. Но то, что происходит сейчас, это все равно новый этап. Мне кажется, нельзя делать точку отсчета с тех времен. Точка отсчета немножечко пораньше.
Ну, дорогие друзья, уж позвольте мне тогда вспомнить еще одну точку отсчета.
Давайте.
В начале 90-х годов,
так,
когда в течение двух лет не проводились, не проводились военные парады на Красной площади, проводился другой парад. Съезжались, тогда еще были живы, были в хорошей такой здоровой форме реальные ветераны Второй мировой войны, так, и приезжали делегации ветеранов из Соединенных Штатов Америки, из Великобритании, из Франции, приезжали сюда, и вместе с нашими ветеранами они сначала общались, а потом вот с этими боевыми орденами шли вместе по Красной площади и возлагали цветы и венки к могиле неизвестного солдата.
Да, в Киеве
вот эти
тоже
самые
совместный парад.
Четыре державы-победительницы, их ветераны, не ныне действующие солдаты, а вот те самые ветераны, которые тогда вместе сражались. Угу. Вот у меня в памяти я принимал участие в организации этих важных событий. У меня они в памяти, я ими горжусь.
А что тогда произошло?
Невероятно жалко вот этих ощущений.
А что произошло, Сергей Борисович, тогда? Смотрите, вот вы приводите пример такой, да? А что принципиально изменилось? И в какой момент?
Ой, господи, даже сложно сказать, в какой момент. Ну, самое главное, что не приняли новую Россию вот, которая вот вышла на международную арену, новую Россию, ее не приняли как равную, как партнера, с которым нужно обсуждать интересы и выстраивать баланс интересов, выстраивать новый миропорядок, начиная с Европы, и договариваться, всерьез договариваться. В какой-то момент, а даже точнее можно сказать, в какой момент, это вот во второй половине 90-х годов, коллективный Запад, в первую очередь, приступил к одностороннему освоению постсоветского пространства, которое стало рассматриваться как такая территория серая, которую нужно срочно включать в НАТОвский альянс. Вот с этого все пошло. Ну и, конечно, роковой момент – это был разгром Югославии военной, когда НАТО впервые показало себя как не оборонительный союз, а как вот такой инструмент, инструмент открытой военной агрессии. А... вот с этих моментов, пожалуй, все пошло постепенно под откос. Вместо того, чтобы этот негативный тренд в какой-то момент развернуть, все-таки собраться, все-таки договориться. Вот это все подталкивали дальше. Вот этот поезд, сошедший с рельс, его дальше подталкивали под откос.
Сергей Борисович.
Дошло, в конце концов, и до 2014 года и дальше.
Сергей Борисович, тогда возникает другой момент. С вашей точки зрения, украинский этап, украинский конфликт, он, что называется, самодостаточен? Или это только... очередной этап вот в некой мирополитической трансформации?
Я считаю, что вот сейчас, в связи с тем, что ускорился резко, в связи с событиями в Украине резко ускорился распад вот этой ялтинско-хельсинского миропорядка. Угу. Практически все структуры. Вот кто сейчас вообще может вспоминать о организации о сотрудничестве и безопасности в Европе? Кто всерьез может говорить о какой-то роли этой организации? Кто всерьез может сейчас использовать, к сожалению, вот сейчас использовать инструменты, важнейшие инструменты ООН, такие как Совет Безопасности? Советы Безопасности превратились просто в перебранки, все более и более резкие, уже на грани просто площадной ругани. Слава богу, еще генсек, он пытается играть позитивную роль, и дай бог ему здоровья и успехов на этом пути. Но, в принципе, все основные устои прежнего миропорядка разрушены, и происходит вот в такой, к сожалению, очень острой, очень рискованной, очень кровопролитной форме рождения неких основ нового миропорядка. Тут важно что? Тут важно не дойти вообще до конца истории таким путем.
Причем конец истории не по Фукуяме, а конец истории другой, я понимаю.
Совсем по другому поводу. Он-то видел конец истории в виде всеобщей благости и отсутствия конфликтов и войн вообще. А здесь мы действительно еще никогда в перспектива Третьей мировой войны с применением ядерного оружия не была настолько реальной. Это вовсе не повод для риторических упражнений безответственных политиков. Это действительно крайне серьезная и удивительно пугающая реальная угроза теперь.
Сергей Борисович, хорошо. Про дискуссии, точнее, упоминание ядерного оружия в политических дискуссиях сейчас. Вот одно дело, когда об этом вещают с экранов телевизоров или с приемников, или еще что-то, да, рассуждают. А другое дело, когда об этом начинают говорить люди, от которых что-то зависит, то есть люди, принимающие решения, будь то здесь, будь то там. Это про какое-то прощупывание или про что это? Или это про допущение, скажем так, что сама мысль уже допускается?
Мысль допускается. И тут самое главное, еще раз хочу сказать, зачастую с этой мыслью начинают безответственно играть. Я вовсе не хочу к этому сонму примыкать. В чем здесь опасность? Запущена некоторая логика. Вот первые шаги, если вы сделали первые шаги, то дальше будут вторые, третьи, четвертые, понятно. И на десятом шаге может грянуть. И вот когда ты видишь, что эта логика уже запущена, она не просто с трибун произносится или с экранов, а уже запущена, тут вот впору обеспокоиться. Какова логика сейчас, из которой исходит коалиция Рамштайна, созданная, еще раз подчеркну, коалиция, в которую вроде бы 40 государств вошли, хотя формально никаких подписей еще не поставлено, созданная коалиция для нанесения военного поражения России. Они же как заявляют, поскольку экономически явно задушить не получится до конца, и принудить путем наращивания санкций, в конечном итоге Россию принудить каким-то вынужденным политическим сдачам не получится, значит, экономикой мы только ослабим ее, а нужно добиваться, и эта цель произнесена, добиваться военного поражения на поле боя. А поскольку военное поражение на поле боя в какой-то момент может действительно стать экзистенциальной угрозой для России, тогда надо понимать, что страна, обладающая крупнейшим в мире ядерным арсеналом, ну, может быть поставлена перед необходимостью, я ни в коем случае не мой выбор, я ни в коем случае к нему не призываю, наоборот, но может быть поставлена перед выбором или погибнуть, или использовать последний шанс. Есть такое выражение латинское «ultima ratio regis». Это последний довод короля. Эту фразу когда-то отливали на пушках в средние века. Так вот, этот ultima ratio regis, последний довод в виде ядерного оружия, в какой-то момент при экзистенциальной угрозе он может быть использован. Это у нас даже в доктрине нашей ядерной записано.
Про превентивный.
Ну, и мы понимаем, каковы могут быть последствия. Вот не надо доходить до того, чтобы этот шаг номер 10 был следующим. Надо на первых шагах, когда только на втором, третьем, четвертом мы движемся по этой дороге, надо понять, куда она ведет, что в конце, и вот на этом пути вовремя все-таки остановиться. Не надо, дорогие друзья, пытаться добиваться военного поражения, военного разгрома и территориального передела России. Вот те, кто произносит такие слова, даже ради того, чтобы психологическое давление оказать, они берут на себя тяжелейшую ответственность.
Сергей Иванович, буквально полтора минуты остается, но здесь, чтобы не ядерным оружием, конечно, ядерным апокалипсисом заканчивать, а несколько иным. В контексте, например, противостояния США и Китайской Народной Республики. Ведь по факту китайцы в свое время осознали перспективы именно неизбежности экономического и некого политического противостояния с Соединенными Штатами Америки. И поэтому начали вот фундаментально разворачивать их экономическую, технологическую политику и так далее. Они это осознали. Вот. А в данном случае, с вашей точки зрения, в Российской Федерации это осознали, потому как неизбежность этого противостояния, она же выливается не только про то, что, значит, в дискуссии про ядерное оружие, это выливается про то, как принципиально меняется внутренний уклад в государстве. Вот с вашей точки зрения, это осознание есть или все-таки присутствует? Переждем, напугаем, все вернется на круги своя. 30 секунд.
Ну, главные бенефициары происходящих событий у нас пока это Турция и Китай. Китай может на нашем опыте и на нашем примере подготовиться лучше к тому, когда до него дойдет очередь. Мне бы хотелось видеть гораздо более позитивную и конструктивную позицию Китая. Не только вот такое молчаливое союзничество. Но, тем не менее, нельзя требовать, пожалуй, от Китая сейчас чего-то большего. Они все-таки заботятся о себе. Что касается нас, я хотел бы увидеть активную все-таки миротворческую дипломатию. Не перебранку, не полемику, зачастую выходящую за дипломатические рамки, а активную миротворческую политику. Надо предлагать встречи, надо предлагать документы, надо их продвигать, в том числе, например, с участием религиозных лидеров. Мне хотелось бы увидеть более миротворческой позицию Русской Православной Церкви.
Сергей Станкевич был с нами. Сергей Иванович, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, я к вам в 2 часа вернусь.